а вслух произнесла: «Мне жалко этих бедных девочек. Сколько они потеряли!» Она не собиралась быть столь язвительной и сама удивилась своему вызывающему тону. Фрезер с беспокойством смотрел на нее, удивляясь ее грубости. «Кэти!» — старался он урезонить ее. «Давайте-ка еще выпьем», — быстро вставил Ларри.
«Я думаю, что Кэтрин уже достаточно», — заметил Фрезер.
«Вовсе нет», — возразила Кэтрин и к своему ужасу обнаружила, что уже не выговаривает слова.
«Пожалуй, мне пора домой», — заявила она.
«Хорошо, пойдем». Фрезер повернулся к Ларри. «Кэтрин вообще-то не пьет», — сказал он извиняющимся тоном.
«Мне кажется, она просто слегка перевозбудилась, потому что обрадовалась твоему возвращению», — успокоил его Ларри.
Кэтрин вдруг захотелось запустить в него стаканом. Когда он был лоботрясом, она меньше ненавидела его. Теперь же, сама не зная почему, она буквально задыхалась от злости.
На следующее утро Кэтрин проснулась с таким тяжелым похмельем, которое, по ее твердому убеждению, войдет в аналы медицинской науки. На плечах у нее были, по крайней мере, три головы, и каждая из них трещала по-своему. Какая это мука — лежать пластом на кровати, но двигаться оказалось еще мучительнее. Пришлось остаться в постели и бороться с тошнотой. Постепенно Кэтрин восстановила в памяти вчерашний вечер, и ей стало еще хуже. Совершенно безосновательно она обвиняла в своем похмелье Ларри Дугласа. Ведь не появись он в клубе, она бы не стала пить. С огромным трудом Кэтрин повернула голову и посмотрела на часы, стоявшие рядом с кроватью. Она проспала. Кэтрин никак не могла решить, оставаться ли ей в постели или вызвать бригаду скорой помощи с аппаратом искусственной вентиляции легких. Собравшись силами, она слезла со своего смертного одра и потащилась в ванную. Спотыкаясь, она встала под душ, включила холодную воду, и по ее телу потекли ледяные струи. Когда она вышла из-под душа, ей стало легче. «Мне по-прежнему плохо», — отметила она про себя, — «но все-таки чуточку лучше». Через 45 минут она уже сидела за рабочим столом. К ней подошла ее секретарша, Энни. У нее был взволнованный вид. «Можете себе представить?» — начала она. «Только не сегодня утром», — прошептала Кэтрин. «Будьте хорошей девочкой, говорите тише».
«Вот, посмотрите», — Энни развернула у нее перед носом утреннюю газету. На первой полосе красовалась фотография Ларри Дугласа в военной форме, который, как показалось Кэтрин, нагло улыбался ей. Под фотографией был заголовок: «Американский герой, сражавшийся в английских ВВС, возвращается в Вашингтон, чтобы возглавить новое подразделение истребительной авиации». Затем следовала статья в две колонки. «Правда, интересно?» — воскликнула Энни.
«В высшей степени», — ответила Кэтрин.
Она схватила газету и выбросила ее в мусорную корзину. «Давайте лучше поработаем». Энни удивленно посмотрела на нее.
«Простите», — извинилась она, — «я думала, что раз он ваш друг, вам будет интересно».
«Он мне вовсе не друг», — поправил ее Кэтрин. «Скорее враг». Заметив, что они крайне озадачена, Кэтрин предложила ей: «Может быть, мы просто забудем о господине Дугласе?»
«Конечно», — согласилась Сенни с недоумением в голосе. «Я сказала ему, что, по-моему, вы будете довольны».
Кэтрин уставилась на нее. «Когда?»
«Когда он звонил сегодня утром. Он звонил 3 раза».
Кэтрин стоило огромного труда напустить на себя безразличный вид и спросить: «А почему вы не сообщили мне об этом?»
«Вы же велели мне не беспокоить вас, если он будет звонить». Она недоуменно смотрела на Кэтрин. «Он не оставил номер своего телефона?»
«Нет».
«Хорошо». Кэтрин вспомнила его лицо, эти большие, темные, дразнящие глаза.
«Хорошо», — еще раз сказала она более твердым голосом.
Кэтрин продиктовала несколько писем, и когда Энни вышла из комнаты, подошла к мусорной корзине, чтобы достать оттуда выброшенную газету. Она прочла все, что там было написано о Ларри. Он оказался первоклассным летчиком-истребителем, уничтожившим уже 8 самолетов противника. Его самого дважды сбивали над Ла-Маншем. Она нажала кнопку внутренней связи и предупредила Энни: «Если господин Дуглас позвонит еще, я поговорю с ним». После короткой паузы раздался голос Энни: «Слушаюсь, мисс Александр». В конце концов, не было никакого смысла грубить человеку. Кэтрин попросту извинится за свое поведение на киностудии и попросит, чтобы он больше ей не звонил. Ведь она собирается замуж за Уильяма Фрезера. Во второй половине дня она ждала очередного звонка Ларри. К 6 часам вечера он так и не позвонил. «А чего ему звонить?» — спросила себя Кэтрин. «Наверное, сейчас он укладывает к себе в постель с полдюжины других девиц. Тебе еще повезло. Связаться с ним — все равно, что встать в очередь за мясом. Записываешь свой номер и ждешь, пока удастся подойти к прилавку». Отправляясь домой с работы, она обратилась к Энни. «Если завтра позвонит господин Дуглас, скажите, что меня нет». Энни и бровью не повела. «Слушаюсь, мисс Александр. Спокойной ночи». «Спокойной ночи». Войдя в лифт, Кэтрин задумалась. Она была уверена, что Билл Фрезер собирается жениться на ней. Пожалуй, лучше всего предложить ему сделать это сейчас, немедленно. Сегодня вечером она попросит его обвенчаться с ней. Они проведут медовый месяц где-нибудь подальше от Вашингтона, а когда вернутся, Ларри Дугласа уже не будет в городе. Или вообще все изменится. Дверь лифта отворилась на первом этаже, и в фойе она увидела Ларри Дугласа. Он стоял, прислонившись к стене, в форме младшего лейтенанта, и на груди у него не было ни одной награды. Улыбаясь, он поспешил к ней.
— Ну как? В этом я выгляжу лучше? — весело спросил он.
Кэтрин в растерянности уставилась на него, и сердце у нее чуть не выпрыгнуло из груди. Ведь носить чужую форму не полагается по уставу.
«Да я уж и не знаю», — честно признался он. «Я-то думал, что вы за все это отвечаете».
Он смотрел на нее сверху вниз, и она тихо сказала ему: «Не нужно делать это ради меня. Я хочу, чтобы вы оставили меня в покое. Я принадлежу Биллу».
«Где же ваше обручальное кольцо?»
Кэтрин не стала отвечать и бросилась к выходу. Когда она добежала до дверей, он уже опередил ее и галантно распахнул их перед ней. На улице он взял ее под руку, Кэтрин словно ударила током. Его прикосновение сжигало ее тело.
«Кэтти», — попытался он заговорить с ней,
— «ради бога!» В отчаянии перебила она его. «Что вам от меня нужно?»
«Все», — тихо ответил он. «Мне нужны вы».
«Но ведь это невозможно», — застонала она. — «Мучайте кого-нибудь другого». Кэтрин повернулась, чтобы уйти, но он потянул ее обратно.
— «Что вы имеете в виду?»
— «Сама не знаю», — ответила Кэтрин, и глаза ее наполнились слезами. — «Я не шучу, у меня голова болит с похмелья. Я хочу умереть».
Ларри сочувственно улыбнулся. — «Я замечательно лечу похмелье».
Он повел ее в гараж, расположенный в здании. «Куда мы идем?» — спросила Кэтрин, умирая от страха.
«К моей машине».
Кэтрин подняла глаза, стараясь заглянуть ему в лицо, чтобы прочесть на нем радость победы. Однако сильное и необыкновенно красивое лицо Ларри выражало лишь участие и сострадание. Служитель гаража вывел автомобиль желто-коричневого цвета с открытым верхом. Ларри помог Кэтрин залезть в машину, а сам нырнул на водительское место. Сидя рядом с Ларри, Кэтрин молча смотрела перед собой —